Hare Krishna. Все знают тему семинара? Я боюсь говорить, чтобы не испортить праздник, все-таки фестиваль. Четыре регулирующих принципа. Я не хотел эту тему брать, не думал, вернее, об этом, не то, что не хотел ее брать. Это важная тема, конечно, для духовной жизни, очень важна. Чтобы преодолеть влияние Кали-юги, это важная тема очень. И если мы будем правдиво обсуждать эти темы, мы обретем силу. Правдивость — это последняя нагрева Кали. Если мы не будем ничего скрывать внутри сердца, если мы просто будем честно, правдиво обсуждать эти темы на основании Писаний, с искренним желанием, мы преодолеем трудности. Но все же тема, она революционная, не все в ней приятно. Помню, когда-то давно мы были настолько трансцендентными, что мы не следили за тем, какой день недели, скажем, или воскресенье сегодня, или суббота, или понедельник, или Новый год. У вас было такое состояние? Нет, сейчас нет такого. У нас было такое состояние, но было все равно Новый год сейчас или какой-то будничный день. Мы считали все эти циклы, там майя, вообще не обращали внимания. Позже нас научили понимать такие вещи тоже, правильно относиться к ним. Но я вспомнил то время, когда мы были трансцендентными такими, и меня пригласили на радио «Балтика» в Санкт-Петербурге в этом трансцендентном состоянии. Я не понимал, по какому случаю это было. Просто меня пригласили говорить о четырех регулирующих принципах. Это радио чуть не закрыли потом. Оказался день 8 марта. Я испортил праздник многим людям. Были звонки очень возмущенные, гневные. Особенно говорил о четвертом принципе, очень что-то такое гневное, так говорил, как-то, знаете, с жаром. Пытался доказать, что это вообще не нужно никому. В общем, был катаклизм в Петербурге. Я помню, с этого начиналось движение в России. Мы знали вот всего две вещи, что нужно повторять 16 кругов, а можно чем больше, тем лучше, и четыре принципа. Мы всегда об этом говорили на всех публичных программах. Сразу же с этого начинали. И, конечно, люди, они, представьте, такая правдивая информация сразу. Не все оставались, но кто-то оставался, кто-то слушал, кому-то лось. И таким образом к нам приходили люди уже с желанием наблюдать эти принципы, уже зная, что это за движение. Сейчас мы не говорим сразу о регулирующих принципах. И очень часто мы вообще о них ничего не говорим. Ну вот повторяйте Харе Кришна, ну и все. А там, если захотите, можете вот какой-то принцип соблюдать, если захотите. Такая мягкая проповедь. Прабхупада, когда начинал движение, он был бескомпромиссным. Может быть, это соответствовало тому месту, времени, обстоятельствам. Но факт заключается в том, что так или иначе, нам необходимо прийти к этому пониманию. Не сразу, постепенно, это не имеет значения. Не просто к следованию этим принципам, а к осознанию, почему так, что хорошего в этих регулирующих принципах. Почему Прабхупада в конечном итоге хочет, чтобы мы безукоризненно следовали этим принципам, были чистыми? Собственно, искон создан Прабхупадой для очищения, в этом цель. Прабхупада сказал, что сейчас в мире нет организации, которая бы занималась развитием духовной науки. Нет таких институтов. Не существует. Не знаю, может быть, сейчас есть что-то, но ситуация мало изменилась в этом смысле слова. В светском обществе нет таких научных заведений, которые бы изучали душу человека или сверхдушу, или вот эти тонкие, тончайшие законы Вселенной. Почему? Почему так трудно такие институты создать? Для того, чтобы эту науку понять, усвоить и распространять, необходимо самому очиститься. Иначе это не будет понятно, что же такое духовное знание. Вообще есть духовная наука. Как недавно я был на каком-то телевидении, и они делали записи. Мы сказали, это слово употребили. Это духовная наука, я сказал. Причем сразу усомнились окружающие люди. Разве может быть такое понятие? Разве это совместимо? Духовная наука. Наука – это духовная, это религия просто, это не наука. Почему так отделяются? Те ученые, которые следуют принципам религии, это называются духовные люди. И те ученые, которые не следуют принципам религии, это светские ученые. Вот все разницы. Здесь разница в типах разума. А наука, и то, и другая наука. Наука – это способность наблюдать, Прабхупада сказал. То, что вы можете наблюдать, становится научным. То, что вы не можете наблюдать, становится ненаучным. Не так ли? Если это недоступно моему восприятию или эксперименту, это будет ненаучным образом. Но если это доступно моему пониманию и восприятию, это уже факт, это научно. Вот и все. Если душа за пределами восприятия находится все время, то понятно, это за пределами как бы науки выглядит. Духовное знание. Цеплеры. Поэтому необходимо развивать знания, как говорится в Ману Самхите, что чувства, они не столько контролируются усилиями воли, сколько стремлением к знаниям. И мы вот в эти дни попытаемся обсудить четыре регулирующих принципа сквозь призму духовного знания, с позиции знания. Будем просто размышлять на эти темы вместе, готовить какие-то вопросы, интересующие нас. Будем спрашивать, почему именно так, почему так, почему именно такие регулирующие принципы, и что такое эти принципы в развитии, каков же результат должен быть следовать этим регулирующим принципам. Итак, очищение начинается обычно с платформы тела, потом платформа ума проходит очищение в практике йоги. А затем мы добираемся до будхи. И вот тут главная проблема. Сейчас есть наука психология, она исследует свойства ума. Но дальше пойти будет трудно в течение. Практически невозможно. Есть пределы. Предел материального знания – смерть. В Бхагавате написано. Как Брахма. Он пытался понять, откуда эта вселенная, и дошел до источника, лотоса. Но дальше пойти не мог, там была смерть. Это предел. И там, где должны умереть наши материальные желания, это будем называть смертью. Туда мы пойти не сможем, если мы имеем целью в своей жизни материальное и чувственное наслаждение. То есть знание материализма ограничено смертью этих желаний. За пределами материальных желаний они не знают, существует ли какой-то мир вообще. Внутри себя, если посмотреть, за пределы материального желания, мы не можем иногда заглянуть, если мы живем материальной жизнью, поэтому мы не знаем. Кажется, там пустота. Там ничто нет, ничего нет. Поэтому, когда мы исследуем просто платформу ума, какие приятные вещи можно принять, почему нет? Особенно сейчас популярна философия программирования ума. Вы программируете какую-то цель в уме, медитируете и достигаете материального. Вот это очень популярная философия. То есть вы находите в себе такие силы, такие возможности, и затем они воплощаются благодаря просто вашему стремлению, вашей медитации, вашей проекции. То есть вы направляете на мир свои желания в форме ума, и вот затем мир отвечает вам. Вот есть такой закон. Вот такая йога. То есть результат, человек хочет получить какой-то материальный, и вдохновлен этой, приятная вещь. Просто, знаете, думать научиться, и вы хозяин положения. То есть это то, что как раз нам хочется занять такое положение в мире, им минимальными усилиями получаем максимальный результат. То есть за этим есть какая-то материальная выгода, материальное желание. В соответствии с этим это становится наукой. Но йога, если мы посмотрим Бхагавад-гиту или Бхагаватам, йога означает остановить деятельность чувств, остановить все свои желания. Заглянуть за пределы. То есть трансцендентный уровень за пределы материи, за пределы гун материальной природы. Если так говорить буквально, это называется процесс йога, процесс умерщвления плоти. То есть вы должны сидеть, не двигаться, не дышать, не видеть, не слышать, не думать. Остановить все эти функции. То есть как бы тело должно замереть или немножко умереть на какое-то время. При этом сохраняется ясное сознание. Должны уметь в йоге сохранить ясное сознание. Тогда открывается другая сфера бытия. Вот это смысл йоги. Это несколько страшная йога, потому что мы должны оставлять все свои привычки материальные, все свои материальные желания, все свои материальные планы. Все ценности материальные нужно оставить. Полностью воздержаться от сексуальной жизни, Бхагавад-гита говорит, полностью. Уйти от людей подальше, не общаться с людьми, не наблюдать их образ жизни. То есть умереть для социальной жизни, умереть для восприятия, для тления, для планов материальных, ничего. Отказаться от всего. Это йога пугающая, из нее сейчас извлекают несколько выгодных моментов при помощи четырех первых ступеней, некоторое оздоровление, укрепление, биополя, вот, тонкого тела, там пранаяма, вот все, что могут сделать. Дальше люди не пойдут. Почему? Есть отличие между разумом, преданным разумом материалиста. Называется тамаса будхи и шуда будхи. Это так же, как вода и масло, Прабхупада объясняет. Если попытаетесь их смешать, ничего не получится. Не смешается. Можете взбалтывать их сколько угодно. Они не смешиваются. Это так же, как вода и огонь. Это две взаимоисключающие друг друга стихии. Или как Гити Кришна говорит, то, что для владеющего собой день, для материалиста это ночь. А то, что для владеющего собой ночь, это день, время пробуждения, активность. То есть материалист пробуждается тогда, когда есть возможность наслаждать чувства. Он активизируется. Самое активное время у них вечер. Работа выполнена, это время наслаждения чувств. Самое активное. Утро, они спят, мертвым сном. Самое пассивное время. У преданных наоборот, утро самое активное время, вечер уже мы пассивны. Мы засыпаем, когда какие-то чувства наслаждения, мы теряем интерес к этой жизни. Невозможность духовной жизни, мы активизируемся. Наоборот, это два типа разума, которые один исключает другой, как масло и вода или огонь и вода. Вы не пытались в луже разводить огонь? Вы не будете этого делать, безусловно. Любой разумный человек скажет, зачем же это делать? Если вы хотите развести огонь, то вы не должны выбирать какую-то лужу, вы должны найти сухое подходящее место. И таким образом это называется как бы раса-бхаса. В чем главная причина, почему так трудно принять процесс преданного любовного служения Богу? Хотя это так хорошо описывается, замечательно. Даже с точки зрения наслаждения это выше. Но почему так трудно? То есть раса-бхаса, несовместимые вкусы. Человек даже не знает, почему он. Говорит, нет, только не это. Он только слышит, что говорит, нет, только не это. Мгновенно реагирует. Прямо на улице поете харинаму, и кто-то убегает просто. Не нужна Бхагавад Гита? Нет, не нужна. Нет. Он даже не открывал ее. Мгновенно реагирует. Другой вкус. И где-то он это понимает, каким-то образом чувствует. Но объясняет это по-другому, конечно же. Материалист не знает ничего о расабхасе, или о тамаса будхи, шуда будхи. Он не может это всего объяснить. Он объясняет это по-другому. Некогда. Я очень занят. Я наполнен другим вкусом, другими планами. И весь заполнен, смотрите. Если даже частичку духовного знания предлагаете, говорит, нет, он сразу торгает. Это не то, что мне нужно. Это никак мне не поможет. Сразу, мгновенно. Это так же, как если у вас есть русские, а тут гривны. То же самое. Здесь рубли не нужны никак, видите. Нет, нужны гривны. Если едете в Россию, там нужны рубли. Гривны не нужны. Вот таким же образом. Валюта разная. Даже есть разный тип разума. Если мы хотим материальной жизни, нам нужен тамаса будхи. Что значит такое тамаса будхи? Сам по себе термин некрасивый. Мы не хотим тамаса будхи. Но если мы хотим все же материальных наслаждений, он необходим, этот разум. Оскверненный разум. Тамаса означает невежество. Это определенная скверна. Это тип наслаждений, который называется извращенные, оскверненные. Вот этот момент труднее всего понять. Но мы немножко поговорим об этом. Нам легко понять, скажем, всем, как очищать тело. Пост, может быть. Вегетарианство очень хорошо. Оздоровление, то есть нормально. Это очищает тело. Посты, непродолжительный сон, омовение, вегетарианская пища. Но Прабхупада сказал, нет, вегетарианская пища не очищает сознание. Тело может очистить до какой-то степени, сознание не очищает. Освященная пища. Она очищает сознание, разум очищает. Она шуда будхи, чистый разум, он тоньше, чем тамаса будхи. То есть, хотя это кажется чем-то чуждым, это может проникнуть в нас, помимо даже нашей воли. Скажу, не хочу никакого сознания Кришны. Ну, пойдем просто послушаешь. Ну, послушать просто могу, но я не хочу никакого сознания Кришны. Я послушаю специально, чтобы оно вас всех опровергнуть. Много было таких примеров, когда люди приходили так, и в них проникало сознание Кришны. Тоньше. Тоньше энергии. Они даже не понимали, как это происходило. Как это было с одним рыбаком, который помал Господа Читанию в море. Господь Читания был в трансе несколько дней, в волнах находился. Думал, что это ему, но и впал в транс прямо. Потерял сознание внешнее и находился в волнах несколько, и унесло за много миль. Его преданные искали, не могли найти это тело. Он просто исчез куда-то. Но рыбак закинул сеть в море, потянул, что-то попалось большое. Тело Господа Читания. Оно вышло из суставов, все эти части тела они удлинились, знаете, как плавали, как медуза такая вот, пятиметровая. Трудно было понять, что за существо. Этот рыбак вытянул в сети такое существо и подумал, это что-то новое, что же такое, что же я поймал. Пытался исследовать и потрогал, дотронулся и вскрикнул. Получил шок духовный, удар. И после этого не мог говорить ничего, кроме святых имен. Говинда, Рама, Кришна. И кричал, то падал на песок, я с ума сошел, я сошел с ума, он думал. Но говорит только одно и то же, Рама, Говинда. И слезы, думал, все, мне конец, какой-то злой дух вселился, морской дух какой-то вселился. Ничего не мог понять. Это проникло в него, но он не имел понятия, что это такое вообще. То есть это нельзя оценить. Нам даже нужно долгое время быть в сознании Кришны, прежде чем осознать, что же это такое на самом деле, что это за экстаз вообще, что за природа этого чувства. Нового, глубокого, которого хочется, привлекает. Мы, притянуты этим экстазом, начинаем присоединяться к движению. Тот вкус, более высокий вкус. И почему же нужно такое долгое время, чтобы в конце концов прийти к пониманию этого факта? Факта духовного блаженства как нашего естественного бытия, Вайкунтхи. Часть Вайкунтхи, душа. Я могу жить всегда в этой атмосфере. Почему нужно много времени? Вот эта раса-бхаса основана на двух вещах. Желание господствовать и желание наслаждаться. Это не желание быть слугой и приносить удовлетворение Господу или духовному учителю, или служить всем людям. Это отвратительно, кажется, раса-бхаса для материалиста. Быть слугой кого-то, чьи-то чувства удовлетворять. Это отвратительно. Я наслаждающийся, я должен удовлетворить свои чувства. Я господствующий. Я должен из себя что-то стоить, что-то значить должен в этом мире. Я должен показать всем это. Продемонстрировать, достичь положения в обществе. Добиться сам всего таким образом. И показать всем, что я счастливый человек. Могущественный. Я хозяин положения. И здесь мы видим это раса-бхаса в том, что в духовной жизни прямо противоположные концепции внутренние. Поэтому как к источнику наслаждения мы можем быть привязаны к сознанию Кришны. Но что касается служения, пройдет долгое время, прежде чем мы станем слугами. Мы можем просто привлечься наслаждением. Прекрасный киртан, прасад, особенно если преданные улыбаются, все добрые, приглашают вас, усаживают, служат вам. Хорошо, я остаюсь в этом движении. Если так будет каждый день, я отсюда вообще не уйду. Денег не берут, кормят, улыбаются. Пожалуйста, все объясняют, все рассказывают. Служение очень хорошее. Но позже понадобится от меня тоже какое-то служение, чтобы именно войти в процесс сознания Кришны, войти как слуга могу, как господин, я не смогу понять, что за движение окружает меня. Весело, конечно, и хорошо. Но даже через долгие годы я могу не понимать, куда я пришел. Пока вот эта концепция не изменится. Слуга и господин – это разные вещи. Наслаждающий и дающий наслаждение, и принимающий наслаждение – это разные вещи. Это как ночь и день, небо и земля, как материальный мир и духовный мир в этом различии. Гигантское различие в этих двух вещах. И Прабхупада, он создал это движение для того, чтобы могли очистить все вплоть до сердца, до осознания сердца. Очищенное сердце означает, что есть шуда-будхи, есть сознание Кришны, осознание этих. Если мы уже имеем сознание Кришны, то мы в безопасности. Человек не совершит серьезные ошибки в этой жизни. он не сможет навредить ни себе, ни другим на уровне сознания Кришны. Как Прабхупада объяснял в двух словах, если вы любите Кришну, если вы любите Бога, делайте, что хотите, вы свободны. Вы не навредите никому в этом мире, ни себе, ни другим людям. Вы будете действовать совершенно образом спонтанно, естественно. Самая безопасная позиция в этом мире – позиция смирения и служения. И все, ваша жизнь в безопасности. Самая опасная позиция – это гордость, которая разрушает все плоды моих усилий, все аскезы. Опасно. И именно гордость является причиной разрушения всех плодов аскезы, говорится в ведах. И таким образом, тамаса будхи основана на ложной гордости этих двух концепциях. Я наслаждающийся и господствующий, это ложное эго. И шуда будхи основана на чистом разуме. Откуда мы берем этот шуда будхи? От преданных опытных, которые уже знают, я слуга. Я должен удовлетворить Кришну и духовного учителя. В этом смысл моей жизни. Чтобы они были довольны мной. Все. И мы можем получить от Прабхупады этот импульс могущественно тонкого разума шуда. Попасть под впечатление разума Прабхупады и начать духовную практику. Это уже достаточно, потому что мы начали духовную практику. Но чтобы очиститься, понадобится время. Не сразу все будет для нас приятно, будут и неприятности, будут удачи, будут неудачи в жизни. Такова будет жизнь. Мы будем менять свое представление о себе, о Боге и об этом мире. Коренным образом. То есть мы с вами трансформируемся полностью. Не только физически тело меняется, ум изменится, разум изменится. Вы сами будете удивляться, что вы совсем другая личность, совсем не то, что вы думали о себе когда-то. Это вообще ни в какие представления даже будет укладываться. Кто вы на самом деле? Это процесс самоосознания. Очень много ложных представлений у человека. Не то, что есть, они как-то упорядочены, понимаете, они все смешаны к тому же еще. Да такой каламбур, боже мой. Эти материальные желания проникли всюду уже, как раковая опухоль, во все области. Везде я уже залез, все уже продумал, знаете, все уже проанализировал, все уже оценил, сделал уже свой выбор. Я уже все знаю таким образом. Спросите меня, я все знаю вообще. Любого человека, я уже все знаю. Везде уже проник этот тамаса, будхи, все, все уже понятно, все известно. Никакой тайны нет, жизнь ничего интересного себе не представляет. Все понятно. И настоящий разум, когда мы можем видеть Кришну в этом мире, отражение существует. Кришна непосредственно здесь, мы не видим его, но везде, везде его разум, везде его энергии. Этот чистый разум, он может наслаждаться в этом мире, видя Кришну. Видеть прекрасное, видеть тайну. Просто наблюдая этот мир, он может получать уникальные знания в сердце открывать. Общаясь с людьми, проповедуя, говоря в сознании Кришны, вы получаете уникальные знания. Никакого образования не нужно для этого. Ну, строго говоря. Говоря с этой точки зрения. Но необходимо образование. Стоит другая точка зрения. Но если вы живете в мире Бога и понимаете, что этот мир Бога, вы уже находитесь на уровне знания. Это и есть подлинная жизнь, это подлинное образование, это вечный принцип жизни. Познавать Бога, вечный принцип жизни. Это вечное образование, вечная школа. Вы вечно ученик и вечно вы гуру одновременно, и то, и другое. То есть это глубокая жизнь, которая открывает нам глаза. И раса Абхаса – это также попытка соединить материальные желания с духовными желаниями. То есть несовместимость. Ну, думаю, раса Абхаса – это несовместимость вкусов. Мы объясняли. Огонь и вода не совмещаются. Что-то одно должно быть. А вместе они противоречат друг другу, вызывают какой-то конфликт. Огонь и вода, и дым какой-то идет, глаза раздражают. Вот такая вот жизнь становится. Если вы соединяете материю и дух, вызывает страдания, конфликт. Как это тело, есть душа, и вот тут драма начинается у нас. Наша жизнь – это просто сплошная драма, страдания, борьба за выживание. Это сочетание материи и духа. Если рассмотрите отдельно материю, она находится в состоянии покоя, она мертвая, никаких проблем нет. Если отдельно духовный мир рассмотрите, то же самое, все в порядке. Но когда они вместе сочетаются, они как огонь и вода. Вызывают только конфликт, только раздражение. Итак, люди пытаются гармонизировать свою жизнь, подчинив душу интересам тела. Выбирают главного. Как, например, мы организуем тоже. Если много людей, мы выбираем лидера, и тогда какой-то порядок будет. Также в этом теле такая структура, что нужно выяснить, кто же главный, какое желание самое важное. И за ним идти. Все остальные энергии должны включиться за ним. Как есть царь, и за ним идет вся эта свита. И вот у материалистов этот царь — это чувство и ум. Это органы чувств, которые побуждают его наслаждаться жизнью. Жить вот такой вот активной жизнью в наслаждении чувств. И этому подчиняется их разум, их душа, энергия души и все остальное. Просто органам чувств материальным. Как мы недавно рассказывали эту историю, мы занимались санкиртаной на Урале, мы распространяли книги. Я вспомнил сейчас этот завод снова, камнедробильный. Не видели никогда камнедробильный завод? Страшная картина. Прабхупада говорил, завод — другое название ада. Я сразу не поверил этому. Думал, Прабхупада, немножко может преувеличивать, так вот, литературный прием. Но когда увидел тот завод, я буквально подумал, это так и есть. Огромные булыжники, это может быть там гранит или мрамор или что-то еще, не знаю, их нужно раздробить до щебенки. И такой молот поднимается, буш, такой грохот, и как пули эти разлетаются, брызги, осколки снова, буш, это одна вибрация, такой нужно бьет, и у вас под вами земля дрожит, подскакивает. Потом бу-бу-бу-бу, что-то еще нужно разбить мельче, и все это одновременно, все летает, пыль, это, знаете, мрак этот серый. Лица у людей такие все серые, пропитанные этой каменной пылью, годами работают. Какие-то маски им выдают, наушники, они их не носят. Невозможно целый день в маске, в наушниках ходить. Они их просто не носят. Они привыкают. Но во что превращается человек? Как тень. Такие грубые вибрации, что он же тонких энергий не осознает. Он говорит «здравствуйте» или «извините» с одним и тем же выражением лица. Он шутит и печалится с одним и тем же выражением лица. Не меняется. В таком состоянии люди. И мы туда пришли книги распространять. Мы пришли к начальству и сказали, у нас есть трансцендентная духовная литература. Он ничего не понял вообще. Говорит, идите сами, предложите, вот можно собрать их, 10 минут, 15 вам даем. Вот в этой бытовке. Такая, знаете, бытовка страшная тоже, все бетонная, вот такое, все пыльное, каменное. Эти люди на лавках сели в этих своих робах, сняли свои маски, стали смотреть бесчувственными глазами. Я стал читать им Бхагавад-гиту, и они все уснули. И знаете, это такой был покой на фоне вот этого камнедробильного этого всего завода, что, как Будда сказал, нет счастья равного покою. Такое все счастье ощутили, даже я. Мне понравилось, что они все уснули, потому что они все равно ничего не понимают. Хоть отдохнут немного. Мне просто, знаете, вот как-то вот... приятно было, что люди просто уснули, сладко спят спокойно. Все до единого вообще. А я продолжал читать, еще было там два преданных, но мы просто почитали, сами обсудили Бхагавад-гиту. И потом они проснулись, сказали, хорошие книги. Просто покой какой-то, они не знают о чем там, но какое-то состояние покоя они ощутили. И они купили книги эти. Необычный был вот этот опыт. И тогда я подумал, что душа, частичка духовного мира, всю жизнь может дробить камни в этой жизни. Энергии души используются, чтобы просто дробить камни. Как вы думаете? Это рационально? Тончайший инструмент. Описание души, ее качества потрясающе, удивительно. Какие тончайшие, это любовь на самом деле. Это самая нежная, самая могущественная сила, самая чувствительная, самая чистая. Так душа описывается, это что-то сияющее, божественное, неописуемое, очиньте. Она просто божественная, нельзя ее как-то определить по-другому. Вот она входит в это физическое тело и отдает эту энергию уму, чувствам, разуму, физическим потребностям и забывает себя, тело. Я тело, все. И таким образом люди добиваются какой-то гармонии. Говорят, ты будешь дробить камни всю жизнь, ты рабочий, ты управляющий, ты бизнесмен, у тебя такой долг, такая профессия, такой институт, такая корочка, такая структура. Создают структуру, и кажется, что это есть порядок, кажется, что это есть какой-то цивилизованный мир. Но веда говорится, все это майя. За этой цивилизацией, структурой душа находится в рабстве на самом деле. Главная составляющая нашей жизни как раз душа должна быть. а чувства, ум, разум, поступки должны идти за ней. Все наоборот. Это майя, это отраженное понимание жизни. И с одной стороны, человек хочет господствовать в этом мире, наслаждаться. Концепция, так? Господствовать, наслаждаться. А с другой стороны, чтобы достичь этого положения, он должен тяжело трудиться и служить кому-то. Это называется рас-абхаса. Это не совместить противоречие. Вы заметили противоречие? Я хочу быть Богом, но для этого должен служить. Как это? Прабхупада говорит, Бог всегда Бог. Вы не можете стать Богом. Это противоречие. То, чем люди больны в этом мире, они думают, что они станут когда-то совершенными людьми. Станут когда-то божественными. Веда говорится, что положение Господа и положение души, то есть вишну-татвы, джива-татвы, это вечное положение, не меняющееся. Джива-татва никогда не становится вишну-татвой, в категорию Бога не относится. Даже Бог, вишну-татва, никогда не становится джива-татвой, отделенной, отдельной частичкой. Он полное, целое, безграничное. А мы лишь маленькие составные части. Это положение вечное, не меняется. А человек совмещает желание вишну-татвы и положение джива-татвы. То есть он хочет стать Богом, не имея для этого никакого положения оснований. Иллюзия. Это рас-абхаса еще одна. То есть внутри есть такие желания. Стать великим. Границ же нет. Что вы сейчас хотите? Какое-то положение? Хорошо, получайте. Что дальше хотите? Еще более высокое положение. Хорошо, получайте. Что дальше хотите? Еще более высокое положение. Дальше еще более, еще более, еще более. Кем же хотите стать в конечном итоге? Богом. Если кого-то сейчас назвать Богом, он обрадуется. Он сейчас в это не поверит, но он обрадуется, что соответствует. Это соответствует моей психологии. Я не знаю об этом, могу даже не думать, что Бог или не Бог, но если мне скажут, ты Бог, знаете, я сразу выпрямлюсь. Правда? Ну нет, нет, Бога нет, но это приятно было слышать. Это какую-то радость мне принесло на одну секунду. То есть где-то внутри эта концепция, она пробуждается по мере вот этого материального прогресса. Люди мнят себя богами. Бог — это тот, кому все подносит по его первому желанию. Знаете, да? Люди так думают. Вот вы только пожелаете, и оно сразу для вас все организовано. Вот они так мир хотят организовать. Что только вы пожелаете, сразу для вас все будет организовано. Только нужно заплатить. Как вы думаете, Бог тоже платит кому-то? Вот здесь рас-абхаса. Бог никому не платит. Один мусульманский правитель увидел, что вокруг Господа Читания собираются огромные толпы людей. Непрерывно, круглые сутки. Миллионы людей собираются. Вокруг одной личности. И он не знал, так, что же делать? Министры собрались, что же делать с этим великим пророком? Индийским. Может пресечь все это развитие? Ну, то есть какие меры мы предпримем? Кто он, непонятно, но он будоражит очень много людей, умы многих людей. Но этот мусульманский правитель был очень дальновидный и умный человек. Он собрал своих министров и сказал, ничего против не предпринимайте этой личности. Это не пророк. Это сам Бог пришел. Ваше Величество, откуда у вас такая уверенность? Почему вы так думаете? Например, я царь, а вы мой министр. И вы служите мне верой и правдой. Да, мы готовы за тебя умереть. Верой и правдой. Но если я вам не буду платить, вы будете служить мне верой и правдой? Все замолчали. Но это невозможно. Если нас никто не будет поддерживать, мы не сможем этого делать. Посмотрите на этого великого святого. Он никому ничего не платит и не обещает. И тем не менее, миллионы людей служат ему. Это не обычное живое существо, это даже не пророк. Такое положение имеет только Бог. Ничего не платит. Более того, говорит. Почему он не платит? Потому что в духовных отношениях, там, где присутствует бхакти, любовь, плата за служение является оскорблением. Согласны? Вы себе невесте платите деньги за то, что согласилась выйти замуж за вас? Вы не платите, это оскорбление. Итак, Кришна, он не может заплатить за бхакти. Что же тогда делает он? Он говорит, сам процесс бхакти будет для вас величайшей наградой. Миллионы людей могут служить бескорыстно и будут счастливы. Вот это Бог. Само служение делает человека счастливым. Например, духовный учитель может послать вас на Харинаму в город. Если это дело Прабхупада, то ученики выходили на Харинаму счастливые. Начинали петь. И такое счастье. Прабхупад не платил деньги. Вот вам деньги, идите на Харинаму, спойте там, концерт проведите. Я оплачиваю, и мы идем. Нет, просто идите на Харинаму. И все приходили с Харинамой счастливые, никто не думал ни про какие деньги, ни про что. Просто все были счастливы, поэтому никто ни о чем больше не думал, не хотел. Если вас пошлют петь просто, не на Харинаму, спеть песню «Шумел камыш», в Евпатории, здесь, в центре города, но при одном условии, нужно завернуться в белую тряпку, побрить голову, стать в центре города и петь, и прыгать как можно выше. С каким видом это сделаете? А? Будет ли какая-то радость, скажите? Поэтому такого позора в моей жизни еще никогда не было. Меня просто в психушку сразу упрячет за такой вид и такое поведение. Но вот мы с вами поем Хари Кришна именно в таком виде. Заворачиваемся в тряпки, бреем головы и прыгаем, как сумасшедшие там. И счастливы, все счастливы. И даже люди хотят тоже, в конце концов, так же попрыгать с нами. И даже голову побрить. Даже в тряпку завернуться, в конце концов. При всех на улице. Вы замечаете, что это большая разница? Но попробуйте спеть что-нибудь другое в таком же виде. И вы почувствуете. Вы просто это будет наказание для вас. Это гражданская смерть будет называться. Если нужно кого-то опозорить, то вот нужно вот так вот вывести его, и пой вот здесь, вот шумел камыш, вот так голову побрить ему, вот так вот хвост оставить сзади, тряпкой обернуть и прыгать только, весело пой. Это самое последнее издевательство будет. Либо нужно крупную сумму денег заплатить за этот позор, либо, значит, вы хотели этого человека просто уничтожить морально. Но мы это делаем с вами бесплатно и с радостью, смотрите. Добровольно при этом. Все хотят идти на Харинаму. Это возможно только так, когда человек служит Богу, говорит. Этот мусульманский правитель он разгадал. Это очень дальновидный, религиозный человек. Он понял, положение Бога таково. Он никому ничего не платит. Абсолютно независим от всех этих процессов экономики. От него зависят все. Поэтому тот, кто служит Богу, он получает все необходимое по-другому. Бог награждает не валютой, а в соответствии со своим положением. Какие там деньги у него? Он говорит, дадами будхи йогам там, енамам упаяндите. Я дам тебе тот разум, при помощи которого ты ко мне сможешь вернуться. Шуда будхи. А что это означает? Как только вы получаете шуда будхи, чистый разум, хоть крупицу, сразу чувствуете, отвращение к нарушению принципов религии. Все, раз абхаса уходит, настоящий вкус появляется. Ну подумать только. Вы можете сейчас работать на хорошей работе, иметь хорошую семью, машину, дом, дачу. Ну что хотите. И вдруг вы послушали Хари Кришну, приехали на фестиваль, услышали киртаны, поели прасады, вернулись домой и видите, все не то. То, к чему раньше вы стремились, совсем не то. И окружение не то, оказывается. И люди на работе не такие. И профессия не такая должна быть. Оказывается, все это вам мешает, выясняется. С точки зрения чистого разума мешает. Что же делать? Первое, что вы думаете, подключая свой опыт материальный, нужно все это отбросить, верно же? Забыть. Закончить с этим сразу же. Нет, не торопитесь. Нужно использовать чистый разум. Нужно все это занять в служении Кришне, одухотворить. Это станет причиной вашего счастья, настоящего счастья. Если все это займете энергией в служении Богу. И тема наша все же, это регулирующий принцип, это больше вступление сейчас. Мы говорим о разных типах разума, о разных вкусах, то есть о причинах, почему греховная деятельность становится привлекательной и почему она для кого-то становится отвратительной. Одни и те же вещи могут привлекать и отталкивать нас. Это зависит, говорили, от этой расы абхазы, от этого вкуса, от этой оценки. В какой гуне мы находимся, такое качество мы к себе и привлекаем. Это нам и нравится, это наш вкус становится. И вот разум тамаса называется разум в невежестве. Есть еще разум в страсти и разум в добродетели. Разум в страсти означает, что мы уже различаем, что хорошо, что плохо. До какой-то степени. В тамасе мы вообще все путаем. Плохие вещи принимаем как хорошие, хорошие как плохие. И религию принимаем за безбожие, безбожие за религию, все наоборот. Путь к совершенству, мы думаем, что это деградация, деградация за путь к совершенству путаем. Это невежество. В страсти уже появляется некоторая ориентация. Какая это ориентация? Лучше быть вегетарианцем. Почему? Но здоровье будет лучше. Пища легче, не будет шлаков. То есть врач хорошо нам объяснил. Видите, это страсть. Я соизмеряю это с ценностями тела, физическими ценностями. То есть интоксикации плохо, понятно, тоже. Тоже вредно для здоровья. Мясо вредно для здоровья. Азартные игры, понятно, это обман, ложь. Мы еще не соизмеряем это с Богом. Это полезно для меня, поэтому я могу на это обратить внимание. Но поскольку я сам решаю, я сам принимающий решение относительно своего здоровья и своего положения, я могу быть непостоянным в этом обмане. Немножко вегетарианцем, немножко девегетарианцем, немножко принятых интоксикации, может быть, немножко отстраниться, воздержаться. Я сам регулирую эти процессы. Это страсть. Я непостоянен в этом решении. Иногда я вегетарианец, иногда меня снова тянет куда-то. Вот это страсти. То благость человек уже понимает не просто сторону физической пользы. Он понимает это относительно духовной жизни. Это тонкий разум. Да? Различаете тонкие моменты. Почему? Что такое мясо на самом деле? Или что такое интоксикации? Что они распространяют? Не просто килокалории. Не думайте об этом. Попытайтесь понять с позиции чистого интеллекта. Что же такое мясо, что такое интоксикация, сигареты или водка, или наркотики? Что такое рыба, яйцо? Что такое азартная игра и черный бизнес? И что такое незаконный секс? Вы видите, эти вещи находятся, составляют фундамент века Кали-Юги, основу. Видите всю эту цивилизацию? Это результат нарушения регулирующих принципов. Это результат этой деятельности, этого питания, приема интоксикации, этой лживой деятельности и свободной любви, этой идеи, этого вкуса, этих желаний. Прабхупада приехал в такое место, которое как бы олицетворяло эту цивилизацию, это Америка, самая продвинутая была страна материальная, и сейчас она считается наиболее богатая, развитая. И что же он там увидел? Это казалось странно для всей Америки, для всего мира. Самая богатая страна. А что же она породила? Тысячи, тысячи хиппи. Людей, которые не были счастливы в этом мире. В таком развитом, в таком богатом, с такими перспективами, молодые, дети богатых родителей и прочее, прочее, с такими возможностями, лучшими возможностями. Они уходили жить в нижние районы Нью-Йорка, не мылись, не стирались, делали, что хотели, думали, что хотели, принимали наркотики, занялись свободной любовью, поиск смысла жизни, отвергали всю эту цивилизацию. Удивительно, правда? Даются лучшие материальные возможности. Что у них человек делает? Страдает. В самых лучших материальных человек просто страдает. Страдания становятся тонкими. И он даже не понимает, в чем причина моих страданий. Почему я жить не хочу? Он не может даже этого осознать. У него нет разума, его не обучали, нет наук, нет институтов. В чем же эта причина глубокого неудовлетворения? Эта концепция наслаждающегося и господствующего, она усиливает противоречия и конфликты между людьми. Она усиливает конкуренцию, усиливает вражду. И люди страдают. Даже внутри себя каждый страдает человек. И даже в сознании, конечно, мы чувствуем иногда внутри глубокие страдания. Бывает. Из-за несоответствия наших желаний, нашей природы желаний и того, к чему мы стремимся. Иногда мы думаем, так это далеко от меня. Смогу ли я когда-нибудь вообще стать преданным? да, в такие минуты. На другой момент, когда мы попадаем под контроль духовной энергии, думаем, о, нет, все естественно, все хорошо, все благоприятно. Так хорошо быть в сознании Кришны, так легко. Если мы заряжаемся духовной энергией, то кажется легко. Наше время на сегодня истекло, да. Нужно остановиться. Сейчас вопрос будет. Харе Кришна, простите, нужно закончить. Я не рассчитал время сегодня. Шрила Прабхупада ки джая. На вопросы ответим мы позже.